Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 27 мая. Сегодня выпуск наш вот о чем. Сегодня ночью проект Deep State сообщил о продвижении армии России в районах Сокола, Очеретина и Новоалександровки. Это юго-западный, западный и северо-западный фланги так называемого Очеретинского выступа. Этот плацдарм Россия планомерно расширяет с момента захвата Авдеевки, дальнейшего прорыва на запад в феврале 2024 года. За день до этого Deep State сообщил, что агрессор смог оккупировать Уманское, это село к западу от Авдеевки, а ранее, 25 мая, аналитики сообщили о продвижении российской армии в районе Архангельского, к северо востоку от Очеретина. Практически все это село Архангельское теперь в красной зоне. Таким образом, Россия двигается сразу в двух направлениях от так называемого Очеретинского выступа. На север к Нью-Йорку и Торецку, и на запад к Покровску. Это направление президент Зеленский назвал самым горячим в своем обращении 26 мая. Кроме того, агрессор, по сообщению Deep State, 27 мая оккупировал Нетайлово к западу от Донецка. Тут, а также в районе Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Уман, Берестова и вокруг Очеретина образовались узкие вклинения в оборону вооруженных сил Украины. Линия фронта из-за них стала очень неровной. Сегодня в студии поговорим о том, значит ли продвижение России вокруг Очеретина, что Россия замахнулась на захват и Торецка, и Покровска. Что дают армии России эти вклинения в оборону вооруженных сил Украины и насколько эта тактика новая? И что силы обороны могут противопоставить планам Кремля на поле боя? С нами сегодня будут израильский военный аналитик Давид Гендельман и командир экипажа БПЛА Карен Небесна, 4-я бригада оперативного назначения «Рубиж» Нацгвардии Украины Андрей Отчинаш. Друзья, напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире. Пишите на наши Viber и Telegram, их номер +38 095 151 95 05, его вы увидите на ваших экранах. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо большее количество людей. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Ситуацию на северском участке Генштаб называет напряженной. Бои идут под спорным выемкой. Есть небольшой прогресс РФ под часов Яра. На южном фланге Бахмута противник штурмовал Клещеевку. Успеха не достиг. Западный край Донецка. На Авдеевском участке за выходные российские войска достигли нескольких продвижений. Deep State фиксирует их возле Очеретина и Новоалександровки. Захвачены Уманское и Нетайлово. По данным Генштаба идут бои под Соколом, Уманским и Невельским. На Маринском участке войска РФ штурмовали Красногоровку, Поросковиевку, Константиновку и на запад от Новомихайловки. По данным Deep State, после последней им удалось сдвинуть линию. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке Генштаб акцентирует внимание на трудной ситуации под Петропавловкой. Также российские войска штурмовали Степовую Новоселку. Атака отбита. На выходных агрессор несколько раз сдвигал фронт возле села Ивановка. На Лиманском участке отбит штурм под Невским и идет бой под Грековкой. На юге Донецкой области атакована Старомайорская. Линия фронта без изменений. Волчанск, Липцы, Харьковская область. Здесь агрессор повторил атаку на Липцы.
Ну и, собственно, как выглядят сейчас кадры штурма Красногоровки, можно увидеть на этих кадрах от украинских военных. Проект Deep State отмечает, что ситуация в Красногоровке сейчас такая, что один этаж здания могут занимать оккупанты, а другой — силы обороны. То есть идут активные городские бои. Мы сегодня детальнее обсудим, как Россия вклинивается в украинскую оборону, потому что выглядят такие вклинения довольно рискованно. В Красногоровке, например, российские войска занимают узкую полосу между украинскими позициями. Эта полоса проходит по центру города. А в полях под Белогоровкой разбросаны десятки единиц уничтоженной российской техники. Это видно на кадрах от 81-й отдельной аэромобильной бригады. Напомню, Белогоровка – это самый-самый передний край украинской обороны на стыке Бахмутского и Лиманского фронтов на берегу реки Северский Донец. И об этих районах мы тоже дальше поговорим. С нами на связи Андрей Отчинаш, командир экипажа БПЛА «Кара Небесна», 4-я бригада Нацгвардии Украины «Рубиж». Андрей, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Доброго дня, студия, доброго дня, телеглядачи.
Андрей, если сейчас, грубо говоря, есть три сектора обороны на Бахмутском направлении, штурмы Клещеевки на юге, там Deep State отметил продвижение оккупантов, в направлении Часов-Яра, в этот микрорайон восточный, он же канал по Народному, и бои вокруг Северска. Где сейчас сложнее всего?
Дуже важко говорити на рахунок того, де складніше всього, через те, що ситуація на всіх трьох напрямках є достатньо складною. Можу точно сказати, що ситуація на Сіверському напрямку тримає бригада «Рубіж оборону». є достатньо складним і достатньо важким через те, що ворог постійно намагається штурмувати, ворог намагається обходити з всіх сторін. Якщо подивитися по карті, то там по факту йде вогневий мішок. Ось і ситуація напружена. Тим не менше, там, де тримає оборону бригада Рубіж, є куча спаленої техніки, просто десятки, сотні мертвої русні, і більшість їхніх атак просто ні до чого не призводять. Тобто наша бригада закріпилася достатньо потужно і достатньо сильно, і дійсно знищує ворога всіма можливими і неможливими методами.
Андрей, вы говорите, огневой мешок — это такая киллзона для оккупантов, да? Они туда заходят, и там все пристрелено силами обороны.
Так, однозначно. Вони намагаються просуватися, вони намагаються вбити клин, вони намагаються обходити сторін. Тобто наразі представники Російської Федерації працюють в трьох напрямках, і вони намагаються хоча б десь знайти ту альтернативу, яка допоможе їм просунутися. Власне, вони намагаються напряму штурмувати так великою кількістю техніки, особового складу тощо, намагаються обходити. Знову ж таки, намагаються штурмувати малими групами. Тобто наразі вони пробують абсолютно все, що є у них в якихось стратегічних і локальних можливостях для того, щоб отримати якісь досягнення. Ось, але з тою кількістю особового складу, яку вони втрачають, це абсолютно нераціонально. Тобто, якщо вони навіть і отримують якусь певну посадку або там якихось там 10-100 метрів, то втрачають при цьому десятки одиниць техніки і просто сотні загиблими.
Андрей, а по тенденциям стало горячее? Я вас правильно понял. А когда стало горячее? Как вы отметили?
Все ж таки недаремно головного управління розвідки говорив, що наступи почнуться десь під літо. Власне, вони починаються, власне, фронт достатньо гарячіше. І слава Богу, що в нас наразі немає такого дефіциту з боєприпасами, як це було буквально ще 2-3 місяці назад. Ситуація значно покращилася. Те саме і стосується безпілотних авіаційних комплексів. В крайньому випадку в бригаді Рубіж ситуація дійсно покращилася. І в нас бійці підрозділів, які займаються FPV-коптерами, працюють абсолютно постійно, знищуючи ворога. І так само постійно наступальні якісь постріли від артилерії, що буквально ще 3 місяці назад було, на жаль, рідким явищем, зараз це вже перетворюється на щось більш стабільне. Я сподіваюся, що ситуація тільки покращуватиметься.
Вообще дефицита снарядов, да, нас это немножко вот удивило, потому что говорили там преимущество 1 к 10, да, у российской армии, силам обороны нечем отстреливаться. Сейчас как там вы оценили бы это соотношение?
Дефицит завжди є. Угу. Дефицит завжди є, з одної простої причини, да, це правда. Якщо брати силу оборони України загалом і російські війська, то дійсно десь є 1 до 10, з урахуванням, що вони купують мільйон.
Пропадает связь у нас с Андреем Мочинашем. Попробуем перенабрать. Прошу вот аудиторию поставиться с отнесись с пониманием к этому. Андрей находится сейчас на одном из самых горячих участков фронта. Это так называемый Северский выступ окрестности Часов-Яра. Ну и там вот в последние недели ожесточились боевые действия. Вот Андрей сообщил о том, что российская армия пытается идти и с помощью бронетехники, и с помощью пехоты фактически во всех населенных пунктах на всей линии соприкосновения. Андрей, продолжайте, пожалуйста, пропала связь.
Starlink працює, на жаль, останнім часом достатньо паршиво. Тим не менше, по ситуації потрібно розуміти, що за рахунок того, що Росія купує свої артилерійські снаряди і в Північній Кореї, і в Китаю, і в Ірану, і купує їх просто в мільйонних габаритах. Плюс ми говоримо про те, що вони за період цієї війни дійсно переходять все більше і більше на військові рейки, тому виготовляють величезну кількість боєприпасів. І так, то так дуже важко нам, в принципі, створити якийсь певний паритет по боєприпасам. Тим більше, що Європа просто не здатна виготовляти стільки виготовляла за довгий період часу і Північна Корея, і Китай, і Іран, тому що це країни, які готувалися постійно до війни. А Європа, вона постійно жила в своїх, не знаю, мирних якихось лазурних ілюзіях про те, що війни ніколи не буде і все буде чудово. Власне, тільки зараз вони починають нарощувати цей комплекс боєприпасів. І вони, наприклад, обіцяли до 2023 року передати нам мільйон боєприпасів, передали тільки 200 тисяч, і все це призводить до того, що в нас об'єктивно просто не може бути такої кількості великої боєприпасів, як в Росії. А щодо українського ВПК, то я пішок впевнений, що ми витаскуємо максимум з того, що ми можемо витащити, але знову ж таки, виключно з об'єктивних причин, ми не можемо створювати паритет з військовою машиною Російської Федерації, де навіть населення в декілька разів більше, ніж на території України. Тому це досить важко. Тому так, дефіцит боєприпасів він буде в будь-якому випадку. Але цей дефіцит може або зменшуватися, або збільшуватися. Зараз він іде в кращу сторону. Тобто боєприпаси ми отримуємо. Бригада Рубіж, наприклад, постійно використовує боєприпаси до українських САУ, що дуже радує, тому що якщо ми маємо власне ВПК, яке розвивається і дає хороші результати, то це завжди кльово. І, наприклад, САУ Богдана показує дуже хороші результати і б'є достатньо прицільно. Ось, відповідно, в будь-якому випадку ситуація значно краща, ніж була буквально півроку, три місяці назад. Навіть три місяці назад ситуація значно краща.
Почему, как вы думаете, сейчас усилилось давление на вот этот северский выступ, на котором вы находитесь? Там спорная выемка, раздоловка постоянно фигурирует и в сводках Дипстейта, и Генштаба. Они просто давят, чтобы давить, или это какая-то, ну, вырисовывается такая, ну, хотя бы тактическая, да, какая-то цель, тактика стратегическая?
Наразі ми бачимо, що одним з основних напрямків атаки є безпосередньо Часів Яр. Плюс вони намагаються максимально зробити усе для того, щоб в перспективі, в їхній уявній перспективі, якої 100% не буде, це, власне, оточити наші війська на Донеччині і на Луганщині. Тобто вони намагаються з трьох сторін пробувати зайти так, щоб зробити оточення величезної кількості українських військ для того, щоб повністю відібрати Донеччину і Луганщину. Хоча, ну, це виглядає максимально утопічно, і я навіть уявити не можу, скільки мільйонів людей треба покласти росіянам для того, щоб їхній план хоча б отримав якісь досягнення в цьому напрямку. Щодо Часового Яру ми бачимо, що вони просто вступу стирають місто, тобто в них немає там завдання там умовно когось звільнити чи ще щось. В них є завдання просто стерти місто з лиця землі. Те саме, що відбувалося із Бахмутом, із Авдіївкою, із Маріуполем тощо. Ну, тому взагалі важко зрозуміти сенс цієї війни. Там стан з цієї війни саме зі сторони росіян, через те, що об'єктивно вони просто знищують Донбас, об'єктивно вони просто знищують місцевих мешканців, об'єктивно вони просто стирають з лиця землі міста. Яка логіка? Типу, для чого це робити? Мені важко зрозуміти. Щодо там когось рятувати і так далі, то ми бачимо, що з кількості вбитих цивільних, ось, і з кількості постраждалих цивільних, що це абсолютно... якісь антагоністичні задумки. Тобто вони говорять одне, а роблять зовсім інше. І це жахливо.
Ну і останній к вам вопрос. Що би ви відмітили, ви спеціаліст по роботі БПЛА, в тенденціях зараз? Що Росія применяє проти вас? Starlink, ви говорите, плохо працює. Це ви, ну, це случайність, не случайність, як думаєте?
Скоріше за все, це не випадковість. І навіть SpaceX говорить про те, що вони борються з певними перебоями роботи на території України через те, що росіяни використовують нові методи РЕБів тощо. І очевидно, що вони дуже сильно розвивають радіоелектронні системи боротьби. Надзвичайно сильно. В деяких випадках ми просто навіть не знаємо наразі, на сьогодні, як зробити нашу роботу більш якіснішою, більш кращою. Тим не менше, бійці Рубіж нам намагаються свою роботу виконувати ідеально. Наш екіпаж намагається знищувати ворога при кожній реальній можливості для того, щоб при цьому ще й не втрачати борт. І це дуже важливо. Ось, щодо систем радіоелектронної боротьби загалом, потрібно розуміти, що Росія – це країна, яка розвивається в цьому напрямку десятки років. Відповідно, вони мають певні переваги щодо сил оборони України в напрямку радіоелектронної боротьби. Тим не менше, за цих два роки війни ми досягли того, чого не могли досягнути за там десятки років перед цим. Тому, якщо ми будемо рухатися в правильному напрямку і будемо все ж таки працювати на загальне благо і на благо української держави, на благо просто нашого майбутнього, то я думаю, що все буде добре.
Спасибо вам, Андрей, были очень рады вас видеть. Андрей Очинаш, командир экипажа БПЛА Карнебесна 4-й бригады Нацгвардии Рубиш. Вместе с побратимами Андрей находится на так называемом Бахмутском направлении, а именно на северном вот его окраине, так называемый Северский выступ. Там сейчас активизировались боевые действия. Мы идем дальше. Риторика стран Запада в отношении ударов их оружием по российской территории постоянно меняется. Из самого нового Швеция одобряет применение ракет по российской территории. Об этом заявил шведской прессе министр обороны страны Пол Йонсон. Он сказал, что Украина может защищать себя, цитата, путем военных действий, направленных на территорию противника, если они соответствуют законам войны. Призвал разрешить удары и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Говорит, это право Украины на самооборону. А оппонировала ему сегодня премьер Италии Джорджия Мелони. Она считает, что, цитата, нужно быть очень осторожными, и говорит, что, цитата, не знает, почему Столтенберг так сказал. Как сейчас Украина применяет дальнобойное оружие и по каким целям? Какие потенциально могут иметься? Об этом в сюжете моего коллеги Ярослава Кречка.
История применения Украиной западного дальнобойного оружия, по сути, началась с установок «Хаймарс» и М-270 летом 22 года. До осени 23-го у ВСУ были лишь снаряды GMLRS с дальностью порядка 80 километров. В октябре прошлого года впервые Украина получила ракеты «Атакмс», но старую кассетную версию М-39 с дальностью 165 километров. И уже в этом году, в том числе после голосования в Конгрессе, США предоставили ракеты дальностью 300 километров.
У Украины теперь множество вариантов поражения разных целей. Блок М-39А, кассетная боеголовка большой дальности, может быть полезной, например, для систем ПВО, таких как С-400, которые находятся очень глубоко в Крыму, за пределами досягаемости старого блока М-39. Версия с унитарной боеголовкой может подходить для ударов по командным пунктам или чего-то в этом роде. Украина может попытаться использовать эту версию для поражения Керченского моста, но эта ракета на самом деле не оптимизирована для этой миссии.
Работа по военным объектам в Крыму уже идет полным ходом. Например, две ночи подряд, 15 и 16 мая, были взрывы в Севастополе. В российских телеграм-каналах писали о поражении на аэродроме Бельбек МиГ-31 пусковых ЗРК С-400 и топливного склада. Есть в сети также фото уничтоженной РЛС комплекса ПВО. Здесь на карте можно увидеть дальность, которую покрывала эта станция.
Практика показала, що попри те, що навіть у РФ декларується те, що їх аналогів нет на С-400 може боротися з балістичними ракетами, боротися з ними він не може. То таким чином «Атакмс» – відповідь, як виносити російську протиповітряну оборону, далекобійну протиповітряну оборону. Друга категорія цілей – це авіабази. Авіабази як літаків, так і вертольотів. Відносно вертольотів, то перший, взагалі, дебют «Атакмс» по вертодромам у поки окупованому Луганську та Бердянську показав чудову ефективність з ураженням, ну, за різними оцінками, але там навіть такі найменші, мови йде про понад 10 вертольотів ударних, такі як А-52. І навіть є чудова фотографія, що відбувається під час зустрічі касетного осколкового суббоєприпасу «Атакмса» з літальним апаратом. Він перетворюється на, ну, фактично на решето.
Еще один удар по военному аэродрому в Крыму был нанесен 17 апреля. В ГУР тогда заявили об уничтожении в Джанкое 4 пусковых С-400, РЛС и пункта управления ПВО. Официальных подтверждений, что тогда это были «Атакмс», нет. Но интересно, что через несколько дней после удара Reuters написали, что США тайно передали ракеты дальностью 300 километров в пакете военной помощи за 12 марта. Другие недавние кадры, на которых вполне вероятно видно применение «Атакмс», это удар по скоплению российских солдат в Луганской области.
Для точных ударов на дальние дистанции две цели. Одна из них – российская логистика. Она традиционно опирается на железнодорожный транспорт. Это значит, она уязвима. Я считаю, мы можем, имея достаточное количество дальнобойных систем, поставить под угрозу эту систему материально-технического снабжения. Фактически мы можем изолировать российских оккупантов путем нанесения ударов на дальние дистанции. Наиболее важным будет мост через Керченский пролив, который, конечно, является основным маршрутом снабжения в оккупированный Крым. Второй целью этих ударов будет поражение стартовых площадок, с которых наносятся удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению.
Российская авиация, которая взлетает с военных аэродромов за пару сотен километров от линии фронта, играет огромную роль на поле боя. Например, только в апреле, по словам президента Зеленского, по Украине было выпущено 3200 кабов, корректируемых авиабомб.
В Харькове до сих пор не идентифицировали тела всех погибших в строительном гипермаркете «Эпицентр», по которому Россия ударила двумя авиабомбами в субботу. На сегодня погибших 16 человек, из них опознаны только 11. Среди опознанных 12-летняя девочка, которая погибла вместе с мамой. Больше 40 человек ранены. Попадание было прямо в крышу гипермаркета. Возник пожар на площади 10 тысяч квадратных метров. Сейчас спасатели разобрали только около трети завалов. Они прерываются на воздушную тревогу, чтобы не попасть под повторный удар. Россия демонстрировала уже неоднократно, что может бить туда, куда уже била, для того, чтобы убить или ранить спасателей. В некоторых российских военных каналах этот удар описали как, цитата, «поражение базы украинских разведчиков Буданова». Ну вот вы видите сейчас это поражение базы разведчиков на ваших экранах. Давайте посмотрим кадры трагедии и свидетельства людей, которые ее пережили.
Я приехала,
мне кажется, как раз. Чего вы не разобьетесь?
Ждіть списку. А ще раз.
Дуже багато сотрудників. Ну, ми почали шукати другим, щоб допомогти. А там, ну, там пламя було, там невозможно було подойти. Я бачила, що там сильно один був постраждал. Это... сотрудник, где как раз выход был, ворота. Пожалуйста, там же люди еще
встали. В моих руках вы можете побачити уламки від попередня, від уніфікованого міжвідового плануючого боєприпасу Д-30 калібр 30 сантиметрів. Саме цими боєприпасами сьогодні Російська Федерація обстріляла супермаркет.
Зараз співробітники ДСНС розчищають приміщення від завалів. Повністю зруйнований весь територіальний центр. Співробітники виводили відвідувачів, деякі загинули у зв'язку з тим, що виводили людей. Саме співробітники. На зв'язок декілька людей не виходить, тому їх шукають.
Лежить на пол, потім був другий, нас почало засипати, крыша упала, і потім вже... Стали вдвоем, начали ползти просто на бум, на свет. И ну, там все копать, горит, все, ну, люди какие-то, мы пытались за собой их помыть, и вылезли на склад. Все, потом, ну, ничего не помню дальше. То есть, просто вылезли и вызвали скорую уже с заднего двора. Там люди уже нас подхватили. Ездят по больницам, родственники ДНК сдают, чтобы вести. Пока ничего не понятно.
А на попелище харьковской типографии «Виват», которая сгорела из-за российского удара на прошлой неделе, президент Владимир Зеленский в пятницу встретился с журналистами из Центральной Азии. В этой типографии погибли 7 человек. Все они создавали книги. Это брошюровщики, машинисты швейных машин, печатники, а также сгорело 50 тысяч экземпляров книг. Зеленский во время этой встречи призвал страны Центральной Азии присоединиться к саммиту мира в июне. Зеленский считает, что некоторые страны этого региона боятся Москву.
Мы делаем саммит мира. Мы делаем какие-то первые шаги. Они как у ребенка маленьких. Они первые неустойчивые, но важно, чтобы их поддерживали. Да? Вот. И это правильные шаги, и они точно вперед. Они точно к миру. Они точно не к войне. И вот вам пример. Мы приглашаем лидеров абсолютно свободно. Всех лидеров, которые раньше за одним столом не сидели. У кого-то свои интересы. Кто-то вводил санкции, кто-то не вводил. Мы пригласили всех. Так же, как и лидеров Центральной Азии. Мы всех приглашаем и хотим видеть на этом саммите. Что тут страшно? Тут страшно только одно, что не будет Путина. Все. То есть, представьте себе, может ли Путин из-за этого танками поехать на одну из стран Центральной Азии? Из-за этого? Нет. Этого мало. Тогда скажите, чего боятся те, кто не присоединяются? Боятся потерять что-то. То есть даже боятся потерять отношения с сегодняшним Кремлем. Вот мне кажется, что это не помогает окончательно, а закончить войну. Но мне кажется, что это слабость. Вот это слабость. И, конечно же, мы хотели бы, чтобы лидеры центральноазиатских стран, чтобы они были обязательно.
Издание The New York Times пишет, что Россия организовывает диверсии в странах Западной Европы, чтобы помешать им поставлять военную помощь Украине. Об этом изданию сообщили представители разведок. Вот какие примеры они приводят.
Это в основном были поджоги или попытки поджогов, нацеленные на широкий спектр объектов. Среди них склады в Англии, лакокрасочный завод в Польше, дома в Латвии и, что самое удивительное, магазин Икея в Литве. Но людей, которых обвиняют в том, что они являются российскими агентами, также арестовали по обвинению в подготовке нападений на военные базы США. Хотя эти действия могут выглядеть случайными, американские и европейские чиновники по безопасности говорят, что они являются частью согласованных усилий России, направленных на то, чтобы замедлить поставки оружия Киеву и создать видимость растущей европейской оппозиции относительно поддержки Украины.
Итак, сегодня ночью проект Deep State обновил карту боевых действий. Судя по ней, Россия продвинулась на так называемом Черетинском выступе к северу и к западу от него, то есть одновременно двигаясь и к Покровску, и к Нью-Йорку, и далее к Торецку на север. Там есть еще много продвижений, судя по карте Deep State, но это самое впечатляющее, там самое... Большую территорию оккупантам удалось захватить в последние дни. К нам присоединяется Давид Гендельман, израильский военный аналитик. Давид, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Добрый день.
Давид, ну что, Россия под шумок, так сказать, пытается и на Торецк, и на Покровск пойти. Тут рассуждали раньше, высказывали мнение, что какое-то одно направление может Россия выбрать. А тут мы видим, да, что такие два, ну, такие достаточно стратегические направления и движения есть на этом Черетинском плацдарме, так называемом.
Рано или поздно, возможно, придется выбирать, но пока, насколько можно постоянно российской тактике пробовать везде и продвигаться везде, где продвигается, пока еще результаты дает. Если они увидят, что где-то уперлись, что называется, намертво, возможно, выберут для себя одно направление, будет продвижение только там. Но пока, если можно, то просачивается везде.
Какое направление, с вашей точки зрения, для них может быть более предпочтительным?
Зависит не столько от географии, сколько от соотношения сил. Если, например, на каком-то участке, например, украинская команда не перебросит больше резервов и задержит их больше, то они могут... Понимаете, это не чисто физический процесс, это не как вода течет по земле и просто огибает препятствия, но очень много зависит конкретно от противостояния, которое выставит против них украинская армия, а не только от того, что они просто посмотрят на карту и решат, что это выгодно или то выгодно. Это динамический процесс соотношения сил.
Давид, а если посмотреть на карту вот боевых действий, там видно, что ну, плацдарм да, формируется. И я правильно понимаю, что сейчас вот как раз Россия на этапе формирования этого плацдарма для дальнейшего наступления? Да, он становится шире, я так понимаю, для того, чтобы вот, лучше, так сказать, дальше наступать.
Разумеется, плацдарм нужно усилить, чтобы было меньше вообще, пусть даже теоретических возможностей каких-то фланговых срезаний. Это идет очень медленно, но в принципе на фоне того, что мы видели последние полтора года, даже с конца 2022 года, ничего более быстрого не было. Поэтому да, они насколько можно стараются расширить, а потом уже в рамках общего стратегического замысла с учетом действий на всех остальных участках фронта, оттягивание украинских резервов. Сейчас, да, формируют плацдарм для следующих летних наступлений.
Давид, вот мои коллеги показывают сейчас карту боевых действий. Ну, мы обратили внимание вот с оккупацией Уманского, Нетайлова. Ну, в глаза уже бросается, что Россия устраивает вот такие вот вклинения в оборону вооруженных сил Украины. Из-за них линия фронта становится очень неровной. Как бы вы вот описали вот эту вот тактику такую? Она новая, не новая, да? Но это сейчас очевидно, то, что идет Россия не широким фронтом, а вот такими вот с маленькими вклинениями.
В принципе, ровно то же самое они делают с 22 года. Попытки, что называется, малые клещи, большие клещи, вклинения с флангов, и потом попытки закрыть котел. Но так как боевые действия сейчас идут очень медленно, то котлов как таковых практически не происходит, потому что даже если украинская армия где-то не может удержать подразделение, успевает отступить, потому что все очень медленно. Но сама по себе тактика, в принципе, ничего нового мы не видим уже долгое время. И это здесь, в принципе, тоже ничего нового.
ВСУ уже невыгодно, да, для обороны вот такие вот вклинения. Это очень неудобно. Удобно оборонять ровный участок фронта, ровную линию.
Именно поэтому россияне делают то, что делают. И поэтому, ну, проблема война, дело в первую очередь политическое, а потом уже военное. Поэтому на некоторых даже угрожаемых участках, где уже угрозы не только с фронта, но и с фланга, украинская армия последовательно держится принципа «ни шагу назад» и удерживают даже те позиции, которые уже обошли с фланга, пока уже совсем нет угрозы. Непосредственно окружение держит, что можно, даже в неблагоприятных условиях.
Давид, а вот они выглядят уязвимыми. Ну, по карте, понятно, да, если смотреть на карту, не из окопа, наверное. Почему их срезать, ну, не удается быстро? Как это делается? Это ведь, ну, тоже риск такой определенный, да, для армии России.
Это нужно, чтобы было чем срезать. Если у украинской армии не хватает резервов, то, в принципе, именно поэтому российская армия позволяет себе рисковать и вытягивать. Ну, хотя, в принципе, особо длинных каких-то кишок, что называется, они не строят, но даже относительно короткие можно бы было срезать, если бы было чем. Но украинская армия особо нечем, кроме прочего, сейчас многие силы брошены на новое харьковское направление. В принципе, одной из задач, видимо, этого харьковского наступления было и как раз оттянуть украинские резервы с других направлений. Поэтому россияне, разумеется, этим пользуются.
А как вы думаете, вот это вторжение в Харьковскую область «Надежда России» как-то оправдала? Там вот очень много критики звучит и от Минобороны Великобритании, что из-за того, что фальстарт на неделю раньше начали, цели своих не достигли. А Зеленский заявил о том, что вот стабилизировали участок фронта. Западные издания пишут, что ВСУ там чуть ли не в контрнаступательные действия скоро начнут и будут вытеснять, пока они не успели закрепиться. Выгоду Россия получила какую-то ощутимую. От этого ведь зависит их решение, будут ли они там далее на Сумскую область идти вот подобными операциями.
Есть вопрос, какой был их действительно исходный оперативный замысел, а что было только побочным эффектом. Например, понятно, что оттягивание украинских резервов это происходит как факт. Вопрос, ставили ли они это своей основной задачей или побочной, потому что при любом наступлении понятно, что противник начнет перебрасывать резервы. Вопрос, какую они ставили задачу конкретно в плане продвижения. Например, если они планировали создать какую-то единую полосу, примерно Липцы, Веселые, дальше на Волчанский, дальше вдоль реки Волча до самой российской границы, это одно. Потом другой, более глубокий вариант, который озвучил в том числе уже генерал Сырский, что выйти на Белый колодец и дальше в тыл украинской купянской группировки. Я бы лично сказал, что какие-то глубокие прорывы вплоть до Белого колодца и дальше мы уже давно не видели таких глубоких оперативных прорывов, и поэтому не факт, что россияне действительно на них рассчитывали, но они не факт, что выполнили даже ближайшую задачу, то есть создание этой единой полосы. Все еще мы видим разрыв, все еще два отдельных участка. Разумеется, только они на самом деле знают. Возможно, замысел был не это, не в этом, а в том, чтобы создать именно отвлекающий удар на Липцы, основной на Волчанский, и связать там украинские резервы. Все эти планы создания единой полосы, возможно, они на самом деле этого не хотели. Тут, разумеется, разница между тем, что мы видим на поле боя, и между тем, как бы залезть в голову противника, чего он реально хотел. Пока мы из достижений видим оттягивание довольно значительных украинских резервов, а какого-то оперативного успеха еще нет. Все это все российские достижения, все еще пока тактический уровень, еще не сумели его развить на оперативно-тактический, даже Полчанский еще полностью не взят, на Липцы не вышли. То есть это пока еще действительно тактический уровень. И если бы, возможно, украинские подразделения, которые стояли в первом эшелоне, возможно, называется, подсуетились бы более оперативные, более качественно отражали бы первый удар, то, возможно, у россиян не было бы даже таких достижений. Но даже то, что есть, это еще пока еще даже не оперативно-тактическое.
Ну и Американский институт изучения войны обратил внимание на вчерашние слова президента Владимира Зеленского. Он в Харькове, на территории разрушенной типографии, записал обращение к лидерам мира с призывом посетить саммит мира. Ну и сообщил о том, что к северо-западу, 90 километрах северо-западнее от Харькова, Россия сосредотачивает новую группировку. Ну и Американский институт изучения войны отметил, что российские войска концентрируют силы неустановленной численности на западе Белгородской области, вблизи границы с Украиной. Вероятно, для того, чтобы зафиксировать и оттянуть украинские силы в этот район и приготовиться к наступательным операциям, которые имеют целью расширить российский плацдарм в приграничной зоне на северо-востоке Украины. Аналитики предполагают, что Зеленский имел в виду район Грайворон, Борисовка, Пролетарский на западе Белгородской области. Ну и даже цели некоторые отметили, куда они якобы должны дойти, по мнению вот аналитиков. Это Золочев, Богодухев, ну вот такие ближайшие цели, которые могут быть у армии Российской Федерации. Как вы думаете, это вторжение? В принципе, это может быть и такая ИПСО. Россияне держат там свои войска. Украина подтягивает туда свои резервы, опасаясь этого наступления. И операцию начинать не надо, наверное.
Я бы сказал так, если уже начались действия на Харьковском направлении, это повышает вероятность, что начнут какие-то действия, как минимум обманные, демонстрационные, возможно, какое-то реальное мелкое наступление. Там уже в первую очередь, скорее всего, целью будет именно связывание дополнительных украинских резервов, потому что на том направлении, как минимум, на данный момент сосредоточены российские силы еще меньше, чем на Харьковском направлении, то есть результаты, скорее всего, будут еще менее впечатляющими. Ну, разумеется, всегда в скобках надо замечать, это зависит от того, сколько Украина туда перебросит. Но сейчас сразу же началось движение на Харьковском, возрастает вероятность того, что захотят оттянуть еще какие-то силы из Харькова и из других, еще и на Сумском. Но результаты конкретно продвижения на местности вряд ли будут чем-то впечатляющим. Разве только вдруг у Украины вообще закончатся все резервы, и там вообще посыпется, но пока такого не наблюдают.
А вообще вот тоже я к аналитикам Американского института изучения войны отсылаюсь, они вот это называют северной группировкой и говорят о том, что на момент начала этой операции 10 мая на Харьковской области там не было доведено до численности 70 тысяч человек, а около 35 тысяч военнослужащих удалось туда сосредоточить. Я так понимаю, имеется в виду и группировка, которая напротив Сумской области, напротив Харьковской области, все это северная группировка. Это как раз созданная для таких целей группировка, да, для оттягивания украинских резервов от Донбасса. Ну, это ее боевая задача, так сказать.
Группировка «Север» в целом на момент начала действий на Харьковском направлении составляла около 50 тысяч. Из них конкретно на Харьковском примерно 30-32, возможно, 35. Остальные севернее были меньшего масштаба. Чтобы довести до 70, были в свое время предупреждения ГУР, в том числе, что, возможно, к середине июня россияне там нарастят до 70, но, как мы действительно видим, начали гораздо раньше. Но здесь, опять же, есть разница между тем, что конкретно планировали россияне. Возможно, они планировали сначала сделаем это, потом, когда перебросим туда дополнительные резервы, будет какое-то развитие успеха. А возможно, они вначале действительно хотели сначала нарастить группировку, а потом начать наступление, но по каким-то причинам, внутренним, ведомственным и другим, возможно, что называется фальстарт. Но тут мы точно знать не можем, фальстарт ли это. Для этого надо точно знать, какая у них была предварительно дата. Если она была другая, они начали раньше, это фальстарт. Если нет, нет. Но в любом случае, именно поэтому и все, очень многие заранее говорили, что без доведения российской группировки там до 70, а желательно вообще как минимум до 100 тысяч, сложно говорить о каких-то серьезных задачах именно в наступательном смысле, которая нам может выполнять. И мы действительно видим тех сил, что есть, особо не хватило. Как я уже сказал, если бы оборона первого эшелона именно украинской армии была построена более качественно, возможно, не было бы даже этого. То есть действительно пока основной практический результат на местности — это оттягивание резервов. Если будет наращивание, возможно, они попытаются что-то там сделать и на Сумском и прочем, но развитие успеха мы пока особо не видим, потому что большого успеха нет, особо нечего развивать. А если, например, они где-то форсируют и создадут какой-то серьезный плацдарм уже через реку Волча, тогда уже о чем-то можно говорить. До тех пор все эти какие-то там теоретические выходы в тыл купинской группировки украинской армии, до этого пока еще, называется, 7 верст и все лес.
Ну, с вами согласны аналитики института. Говорят они, что северные группировки войск даже при верхней границе ее заявленной конечной численности, которая заявлена как 70 тысяч человек, не будет хватать живой силы, необходимой для проведения успешной операции по окружению или захвату городов Харькова и Сумы, только при граничной операции. Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung пишет о том, что западные спецслужбы считают, что до конца года Украине грозят большие потери территории. В материале, опубликованном этой газетой, говорится, что на данный момент общая картина для Украины выглядит мрачно из-за российского военного превосходства. В оценке разведки говорится, что не ожидается, что Киев сможет перехватить инициативу в 2024 году на поле боя, а это вот советуют очень многие военные аналитики, в частности, тот же Американский институт изучения войны, чтобы Россия не диктовала вот условия на поле боя. И до конца года Украина, вероятно, понесет значительно большие территориальные потери, чем за месяцы, прошедшие с января. Это все пишут в немецком издании, пообщавшись с представителями неназванными разведок. Вы согласны, Давид?
В целом, как я уже говорил еще с начала года и сейчас, тем более, задача украинской армии на 2024 год – это стратегическая оборона, говорить о перехвате инициативы, каких-то серьезных контрнаступлениях. Пока для этого нет никаких оснований, потому что даже если эти две ключевые проблемы, которыми столкнулась украинская армия, то есть нехватка вооружений, в первую очередь боеприпасов, это первая проблема, и вторая проблема – нехватка живой силы. И первая проблема частично уже начала решаться после решения американского конгресса о возобновлении поставок. На фронте мы пока особого влияния не видим, если что-то уже и пошло на фронте. Пока еще особо себя не проявило, но, возможно, в ближайшие недели это начнет проявляться. И потом, возможно, наконец-то уже что-то начнет реально поступать на фронт из чешской инициативы, потому что пока практической пользы со всего этого не было, но там, возможно, счет идет на недели, но проблема с живой силой в том, что сейчас закон, новый закон о мобилизации только вступил в действие. Пока еще будет набрано, и если будет набрано действительно значительное число новых мобилизованных, пока они будут обучены, пока их бросят на фронт, это уже речь идет уже не столько про недели, как минимум пару месяцев, поэтому как минимум эти ближайшие пару месяцев будут критическими, возможно, не для войны в целом, но для этой фазы войны именно в том плане, чтобы не дать россиянам захватить. В принципе, россияне все эти графики тоже прекрасно знают, поэтому понятно, что они попытаются продвинуться и захватить как можно больше. Пока эти новые поставки боеприпасов и подход новых мобилизованных не начнет улучшать ситуацию на фронте в пользу украинцев, за эти пару месяцев россияне насколько можно попытаются продвинуться. Весь вопрос, насколько украинская армия сможет купировать эти продвижения, и потом, если удастся остановить, тогда, возможно, можно говорить о том накоплении сил для какого-то следующего контрнаступления, которое вряд ли уже произойдет чисто по временным факторам в 2024 году. Короче, это год стратегической обороны, разве что только не прилетит какой-то черный лебедь, но на него рассчитывать неразумно, а если не прилетит, то это год обороны, а там, как говорится, война план.
У России, судя по всему, есть план, по крайней мере, к которому она стремится. Ну, об этом и говорит и заявление Путина о том, что он якобы готов к заморозке, к перемирию какому-то определенному. Ну, пишет об этом тот же Американский институт изучения войны, что Россия могла бы использовать прекращение огня для подготовки сил, более пригодных для проведения следующей серии наступательных операций с целью смены режима, демилитаризации, завоевания Украины. Ну, план у них есть. А у Украины и Запада вы видите какой-то план?
Ну, и проблема, что Россия со своей стороны строит свои планы сама. Украина и Запад, что называется, смотрят под разными углами. Запад, несмотря на все увещевания, требования, просьбы Украины, по-прежнему, как с начала войны, не видел эту войну как свою войну. Так до сих пор и не видит, разумеется. И только благодаря гигантской помощи Запада Украина вообще не рухнула в 2022 году и продолжает. В 2024 году все еще воевать, заметим в скобках. Сейчас мы обсуждаем те или иные продвижения россиян, украинской обороны и прочее. Если бы в начале 2022 года, в феврале 2022 сказали, что таково будет положение, я бы считали, что это прекрасное достижение. Сейчас, возможно, некоторые в кавычках разбаловались и говорят, что этого недостаточно. Но Запад по-прежнему не хочет, что называется, вписываться по полной. Именно поэтому то, что считает необходимым Украина, и как видит победу Украины, как это видит Запад, это все еще не совпадает. Это основная проблема. С этим же связана инициатива президента Зеленского по этому саммиту в Швейцарии, чтобы насколько можно все-таки консолидировать усилия Запада по помощи Украине, чтобы получить еще помощь, еще помощь, еще помощь. Но с Запада мы видим сигналы, что это по-прежнему все еще не собственная война Запада. Запад в основном по-прежнему сам вмешиваться не хочет, а только лишь помогает. Ну, опять же, даже эта помощь, это уже, разумеется, гигантское усилие для Запада, который не готовился к такой войне, только благодаря этому Украина все еще стоит. Но проблема, как я уже сказал, в том, что Запад и Украина по-прежнему смотрят на этот вопрос по-разному.
Ну и спрошу у вас о ракетной атаке, ракетно-дронной, которая состоялась вот на этих выходных по Украине, и судя по карте, которую вот публикуют в открытых источниках, целью был аэродром военный в Староконстантинове, Старкон так называемый. Ну и появились кадры того, что Россия ударила и по гражданскому уже аэродрому в Запорожье. Что, готовятся они к появлению, боятся Россия появления F-16, для этого бьет по аэродромам? С этим связываете вы это все?
Во-первых, это, во-вторых, выбивание даже той авиации, что есть, носителей Storm Shadow и всех остальных. В принципе, понятно, что у них есть оперативная картина того, где украинская авиация уже развернута с теми силами, что есть. Ну и да, разумеется, вся информация подготовки к развертыванию F-16. Понятно, что российские разведки тоже не дремлят, не все это знают. И насколько можно размягчать почву, чтобы даже тех, что есть, осталось мало, когда подойдут F-16, чтобы им тоже было тяжелее работать, в принципе. И в таком развитии событий это со стороны россиян вполне логичное поведение в военном плане, скажем.
А насколько F-16 вот, чувствительны к инфраструктуре, к качеству взлетно-посадочных полос, ну, по сравнению с советскими самолетами, насколько для них это важно, критично?
Ну, критично. Стопроцентно критичного нет, но повсеместно в мире считается, что эта материальная часть западная обычно более прихотлива, скажем так. Это не значит, что все эти, называется, советские байки, что американские самолеты не могут летать без мороженого и кока-колы, но понятно, что требования выше, ну, во-первых, даже не потому, что нужно выше качество, нужно соответствующее развертывание инфраструктуры, техобслуживания, говоря простыми словами, склады запчастей для F-16 и прочего. Возможно, ну, разумеется, с украинской стороны это все секретно, возможно, что-то уже завозится на аэродромы, что-то уже развернуто на местности, поэтому даже если сами самолеты еще не прибыли, что-то для них уже на аэродромах есть, поэтому стараются выбить все, что можно. Говоря простыми словами, если самолет прилетит, а запчастей для него нет, то недолго он полетает примерно.
Да, ну и появились уже сообщения о том, что первые группы украинских летчиков завершили свое обучение, по крайней мере, в Соединенных Штатах Америки. Ну, там было сообщение, что они еще прилетят в Европу на некие вопросы по дообучению. Ну, в общем, двигается вроде бы к завершению эпопеи с появлением первых самолетов F-16 в украинском небе. Давид, спасибо вам огромное за ваше время. Давид Гендриман, израильский военный аналитик, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Под Лиманом из-за российских обстрелов горит лес и тушат его украинские пожарные. Они все чаще попадают под огонь, плюс под ногами постоянно мины. Если помните, мы уже показывали, что такие пожары в основном тушат с дороги, не заходя в лес, опасаясь мин. Весь район Лимана в густом смоге, и его видно уже даже из Краматорска. В лиманском лесничестве в этом году уже сгорело 2000 гектаров сосны возрастом от 18 до 140 лет. На восстановление 1 гектара такого леса, если не будет боев даже, необходимо приблизительно 70 лет. Мой коллега Сергей Горбатенко смог побывать в районе пожаров.
Давай!
Як думаєте, чим все закінчиться? Чи вдасться ліси відновити, чи вже ні?
Ой, то дуже довго, ви знаєте. Я сюди їздила до отця, ще не приїжджала. Я ще тільки там, я в Горловці жила. От. Так його тільки садили. Його, дивіться, бачите, воно скільки. Він довго росте, розумієте?
Ви ще цей ліс маленьким бачили?
Бачила. Да? Він отакий був.
Який, покажіть?
Ну, десь отакий був.
О, і оце величезні сосни такі
так,
виросли.
Так, виросли. Дуже погано, звісно. Жалко, жалко. Там вчора і жінки і плакали. Ми ж тут і ліс, він нас спасав. Там білих грибів дуже багато було. Ми ходили туди рвати. жалко. И ягоди тут, и суниці, и малина, все тут есть в том лесу. А теперь нема ничего.
20 августа 62 року я приїхала сюди, я це жила.
Розкажіть про ліси ваші.
Лісу у нас було 900 гектарів, я в колхозі робила. Дрова, що там вже піски великі, нам вже піском засипало б нас, якби не ліси. Він же на піску, сосна в основному росте. Гриби були, як дощі літом проходили, осінню, весною і осінню гриби люди забирали. На стройку виписували ліс, вибраковували ж, де негоже дерево, виписували на дрова, на стройку. Що зараз? Горять ліси? А чого вони горять? Чи спеціально випалюють, щоб була там уничтожено все, чи бозна, що вони робиться?
Гасіння пожеж ускладнюється у зв'язку з тим, що велика територія лісових масивів забруднена вибухонебезпечними предметами, що ускладнює гасіння, тому що особовий склад не може зайти в ліс для проведення гасіння. А також сильний вітер, який збільшує пожежу, лісова пожежа переходить з низової до верхової і перекидається через протипожежні розриви, траси, залізничні колії. Спочатку року на території Лиманської міської територіальної громади виникло вже 67 пожеж загальною площею понад 900 гектар. 95% причин виникнення пожеж – це ворожі обстріли. Неодноразово випадки, коли на ліквідацію даних пожеж виїжджає особовий склад ДСНС України, і при цьому попадають під повторні ворожі обстріли. Зафіксовано 4 випадки, коли особовий склад прибуває на гасіння пожежі, попадає під обстріл, особовий склад виводиться, ситуація затихає, ми повертаємося і повторно по нам здійснюється обстріл. Остання ситуація буквально вчора ввечері, десь приблизно о 19:00, проводили гасіння лісової пожежі по Дробишевське лісництво біля населеного пункту Дробишева, і особовий склад попав під ворожий обстріл. Починаючи з 7 травня практично кожного дня, і гасіння проводиться в добовому режимі. Тобто бувають такі випадки, коли виїжджаємо на пожежу, а зміна особового складу вже на ранок проводиться на місці пожежі. Ми не повертаємося, там 2-3 доби проводиться гасіння пожежі.
Як ваші підлеглі налаштовані?
Позитивно. Всі готові до роботи.
Ну як у вас, душа болить за ліс?
За все душа болить, що таке. Що така війна наробила ж, лиха нам скільки. Якби ж так Бог, щоб воно й встановилося, щоб далі його не розбивали. Оце одна думка. Якби скоріше нам миру, сонця і тепла, бачите, яка в нас погода. Оце третій місяць у нас нема дощу. Де заливають, а ми без дощу живемо.
Алена с позывным «Пантера», бывшая журналист и кинолог полиции. Сейчас она единственная девушка-штурмовик в составе штурмовой бригады Нацгвардии «Людь». За ее спиной уже немалый боевой опыт на линии столкновения, в частности, участие в операциях Клещеевки и Курдюмовки. Девушка признается, чтобы работать на уровне с мужчинами, ей приходится тренироваться почти вдвое больше.
Дивіться, хлопці, стоїмо на рубіж відкриття вогню. Автомат на запобіжнику. Не забуваємо, що ми дублюємо всі команди, тому що при пострілах ми можемо когось не дочути.
Мене звуть Альона. Саме в штурмовій групі, то я одна. Пишаюсь. Наскільки це важко, чи що тобі треба пройти, щоб досягнути чогось? До початку повномасштабного вторгнення я працювала кінологом поліції. У мене було 3 службових моїх собаки. Лор та Ронда – це спеціалізувалися на пошуку людей по запаховому сліду, але й був по пошуку трупних запахів. Зовсім інший підхід в роботі з ними. і зовсім різний темперамент в кожної собаки був, тому мені потрібно було підлаштовуватись під кожну собаку. Але наскільки робота була така заряджена, що мені дуже подобалось, і собаки кайфували. Наш керівник повідомив про те, що відбувається набір в об'єднану штурмову бригаду «Людь». Якщо чесно, десь тижня два я думала перед тим, як дійсно сказати всім про своє рішення. Якраз була тоді на чергуванні, я так заходжу до кабінету, до начальника, я кажу, що я маю бажання вступити в об'єднану штурмову бригаду. Він так дивиться на мене, так щось не поняв. Так і каже, що ти сказала? Я кажу, я хочу йти в «Людь». Каже, так, бери, дзвони батькам і кажи, що ти йдеш. І я от набираю прямо перед ним, чаю на динамік і кажу, що я йду в «Людь». Мама, тато, як почули, що я йду в «Людь», і вони кажуть, так зробіть щось, щоб вона не пройшла цей конкурс, відбір.
Альона, да. Розкажіть, якою зброєю зазвичай працюєте?
Зазвичай ЗК. Типу, це в нас штатна наша зброя. Нещодавно нам видали М4. Да.
Комфортніша,
да, плюс там вже просто з маніфером і каліматором одразу зброя йде. Тому це набагато спрощує її застосування.
Війна, вона як одержимість. Раз попробувала і хочеться туди постійно. І я так спілкуюся з хлопцями, це не лише в мене, я так бачу, що багатьох. Тому що там ти розумієш насправді сенс життя. Ти розумієш, чого варте життя. Зараз, після ротації, той момент, коли оця «Людь», вона зародилась. З моменту, коли я йшла, то було більше як покликання. А от зараз я дивлюся, ця «Людь», от реально вона всередині. Коли там приїхала, дивлюсь якийсь такий контраст. І це з однієї сторони мені там подобається, що люди там ходять, там кудись якісь заклади, там насолоджують там себе природою чи насолоджують моментами в житті. І тут я зразу думаю про хлопців, які там зараз перебуваєш там. Після бойових вже проходить розуміння того, що там трапилось. Тоді ти просто все на адреналіні вносила. І навіть під час тих самих тренувань ти якось про це не так сильно задумувала. Зараз, коли у тебе є більш-менш вільний час, і ти розумієш, в яких критичних ситуаціях були ті люди, які тебе оточують, в яких ситуаціях ти була. І дійсно важко перед завданням, якого в мене завжди речі були всі зібрані, складені, наприклад, це на випадок того, що якщо я буду поранена. І в окрем, там, наприклад, в сумці я клала таку записку, там паролі від, наприклад, від карточок, від номера телефону, потім там номера батьків і всі документи. Це реальні умови, в яких ти маєш підлаштовувати вже під них. Ну, я реалістка свого рана. Хлопці часто там, наприклад, військові говорять, що, наприклад, там в них є останній патрон для себе чи остання граната для себе. Я думала над цим, чи зможу я з собою так зробити. І, якщо чесно, ще досі відповіді так і не знайшла. Ну, те, що я б не здалася до кінця, до останнього, ну, 100%. Я не продумую ніяких таких сценаріїв, просто я знаю, що таке може трапитись, тому що ніхто не застрахований. Я не хочу, щоб це сталося. Я завжди кажу, я, що залежить від мене, я роблю по максимально на 100%. Я постійно там тренуюсь. Холощусь, відпрацьовую так само саморозвиток якийсь, самопізнання, читання там, до прикладу, різних, ну, військову тематику. Щоб від мене залежить, я роблю по максимуму. Ну, мені здається, те, що я тут, вже говорю про те, що я готова віддати своє життя за Україну, за тих людей, що мене оточують, за батьків. Те, що я роблю, це не даремно. Можливо, далі там хотіла б працювати інструктором і навчати саме вогневій тактичній підготовці бійців. Це для мене така мрія, можна так сказати. Зараз так і хочу працювати тут, розвідницею. І, в принципі, на момент, коли буде війна, так і хочу працювати в цьому напрямку. Ставлячи той прапор, це насправді більше, ніж просто поставити прапор. Тому що ти поставив не просто прапор, а життя людей за ту землю, що ти завоював. І дуже важкою ціною це дається.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше, как обычно, можете найти в интернете на сайте Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг» во вкладке «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Чтобы нас найти в социальных сетях, просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Там самые яркие и оперативные новости. Ссылку оставим в описании к этому видео. Не забудьте подписаться на нас и в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик. Таким образом, вы не пропустите новости. новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели, в YouTube или в Facebook. Можете сделать это прямо сейчас. Благодаря этому его видит гораздо, наш выпуск видит гораздо большая аудитория. Не забудьте, что вы можете связаться с нашим проектом. Плюс 38-095-151-9505. Номер наших Вайбера и Телеграма. Можете там рассказать свою историю, задать вопросы нашим экспертам, которые мы озвучим в нашем эфире, или предложить темы для сюжетов, которые могут сделать наши корреспонденты. Ну, еще одна форма связи, естественно, написать в наши социальные сети при желании анонимно. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».